Мы читаем книгу «Труды Бальсулама», 393-я страница, статья «Поручительство». Мы находимся на пункте 18. Наши материалы находятся на сайтах «Свива Тува» и «Арвуд». Можно задавать вопросы в прямом эфире через сайты. Статья «Поручительство», «Труды Бальсулама», 393-я страница, и мы на пункте 18. И потому мудрец объяснил суть поручительства притчей о двух людях, плывущих в лодке. Один из них начал сверлить под собой, делая в лодке отверстие. Сказал ему товарищ: «Зачем ты сверлишь?» Ответил тот: «Какая тебе разница, ведь я сверлю под собой, а не под тобой». Сказал он ему: «Глупец, ведь мы оба погибнем в этой лодке вдвоем».
То есть проблема в том, что второй не понимает, что они оба связаны единой причиной, да, лодкой, и оба могут тонуть.
То есть, как сказали наши мудрецы, поскольку сбрасывающие себя ярмо Торы погружены в эгоистическую любовь, своими делами они строят железный занавес, не дающий соблюдающим Тору даже начать исполнение Торы и заповедей в правильном виде. То есть в мере слов «возлюби ближнего как самого себя», что является лестницей, ведущей к слиянию с Творцом, как сказано выше. И как же верны слова этой притчи, когда он говорит ему: «Глупец, ведь мы оба погибнем в этой лодке вдвоем».
Вопросы?
Рав, что это за железный занавес? Те, кто занимаются себелюбием, они строят железный занавес, который мешает тем, кто хочет работать.
Они не могут понять, что происходит по другую сторону забора.
Что это за железный занавес? Они занимаются собой, это понятно. Они не понимают, что они в лодке, они не понимают, что они приносят вред другим. Это уровень их развития, та ступень, что делать? Что же это за железный занавес, который они делают?
То есть их эгоизм не дает им возможность не думать, не видеть другое состояние.
У них есть выбор сделать по-другому?
Нет. Еще нет. Они должны проделать много, много действий. То есть до того, как стараться достичь состояния, что все связаны со всеми и все отвечают за всех, и только таким вот образом они могут разбить этот занавес железный.
Но они по своему отношению они не видят, они не знают этого.
Нет, вообще нет. Они даже не представляют себе, что возможно. Что возможно прийти к состоянию, когда все будут жить по-другому.
Он здесь не говорит о них, он говорит о нас, да?
Так.
То есть есть состояния, в которых существует человек, и он приносит вред и не знает этого.
Так обычно и происходит. Если хочет не вред причинять, а наоборот пользу, то он должен идти верой выше знания. У него нет никакой другой возможности.
И нет здесь посредине. Или он приносит пользу, или вред.
Да.
Или он сверлит дырку, или...
Нет, 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 только всегда дырку.
Но он не...
он не мешает себе, он говорит, что он мешает тем, кто соблюдает Тору.
Ну да, среди них, конечно же, есть такие, которые могут достичь высоких духовных ступеней и передавать свет исправления человечеству, а он им не дает тоже.
Да, да, я продолжаю то, что говорил Гилад. Он также сам не может ничего сделать. Так в системном подходе, что в чем здесь дело? Если он ничего не может сделать против того состояния, в котором он находится, с другой стороны, он задерживает развитие всех. Как выходит из этого?
Не выходит.
Так где здесь рациональность Творца?
Я не знаю, в чем желание Творца в таком состоянии. Но он нам рассказывает, что происходит. А мы это видим в реальности.
Какое действие может сделать человек, который сверлит дырку в лодке, чтобы подняться выше знания?
Как он может подняться выше знания? Его знание все в этой дырке.
Он может видеть
вред, он не может увидеть. Нет, не может подняться выше знания. Как это может быть такое?
Так как можно в десятке это определить?
Только тем, что придут ко мне несколько товарищей и могут, да, меня вытащить его оттуда. Да, дать ему возможность посмотреть по-другому на то, что происходит.
Но всегда в десятке это определяется как, ну, кто-то один в эту сторону, кто-то в другую.
Значит, у тебя есть вопрос на 1000 лет, да, когда мы находимся во всем этом.
Как мы видим в последний год, в нашем народе есть много таких похожих состояний, когда люди сверлят дырку. А здесь он привлекает наше внимание к тому, что это он глупец, он говорит, остановись. Но у нас обе стороны думают, что кто-то другой сверлит дырку. Как прийти к такому пониманию, что есть что-то правильное?
Нет, эта ситуация потеряна. Каждый думает, что он ошибается, и при этом он делает что-то хорошее.
Это наша реальность.
Ну да, так. Я с тобой согласен. А делать что?
А что мы можем сделать?
Только распространение науки Каббала может быть, сможет исправить людей, чтобы они увидели, в чем путь истины.
Собственно, привести их сюда и распространить объединение между нами.
Сюда или в другое какое-то место. Да. Израиль не сирота.
Раф, вот внутри человека тоже Раф. Может быть, что одно желание другому говорит, ты сверлишь дырку.
Может быть. Может быть. Но это пока еще не решено.
Ну, а в итоге человек должен внутри, все желания, свойства должны прийти к какому-то поручительству между собой, что они идут вместе к цели, как бы, я не знаю.
Вот.
Но ведь человек находится под влиянием тысяч ситуаций вокруг него, и поэтому невозможно нам надеяться на то, что он придет к истине.
Спасибо.
Так, мы где?
Мы на 19-м пункте.
Пожалуйста.
Раби Элазар, сын Раби Шимона, идет еще дальше в вопросе поручительства. И мало ему, что весь Исраэль являются поручителями друг за друга, а весь мир входит в поручительство. Однако тут нет разногласия, ибо все признают, что сначала совершенно достаточно одного народа для исполнения Торы, то есть лишь для начала исправления мира, поскольку невозможно было начать со всех народов мира одновременно. Как сказали наши мудрецы, что Творец приходил с Торой каждому народу и племени, и они не хотели принять ее. Иными словами, они были погружены в грязь эгоистической любви выше головы, одни в прелюбодеянии, другие в разбой и убийство и тому подобное. Так что в те времена невозможно было даже представить себе, как можно говорить с ними о том, согласны ли они отделиться от эгоистической любви. И потому Творец не нашел ни одного народа и племени, готовых принять Тору, кроме потомков Авраама, Ицхака и Якова, на стороне которых были заслуги их праотцов. И как сказали наши мудрецы, праотцы соблюдали всю Тору еще до того, как она была дана, что означает, что благодаря возвышенности их душ у них была способность постичь и пройти всеми путями Творца в смысле духовности Торы, вытекающей из слияния с Творцом, без предварительной лестницы практических действий в Торе, которые у них не было никакой возможности исполнить, как сказано в статье «Дарование Торы». И без сомнения, как очищение тела, так и возвышенность души святых праотцов очень подействовали на их сыновей и этих сыновей сыновей. И эти их заслуги были приняты в расчет для того поколения, в котором каждый из народа принял на себя эту высокую работу, и каждый сказал в полный голос: «Сделаем и услышим». И по этой причине мы поневоле были избраны особым народом из всех народов. И получается, что только одни лишь сыны народа Израиля вошли в требуемое поручительство, а не сыновья всех народов мира, потому что они не участвовали в этом. И это просто потому, что такова реальность. Как же может быть Раби Элазар не соглашаться с этим?
Вопросы?
Миза, а вот.
А кто это праотцы?
Праотцы — это те, кто дали нам правила, как продвигаться и слиться с Творцом.
Это желание, это души, это люди.
Души, души.
Может быть, это какие-то предыдущие состояния. Что значит, что их исправление дали нам какую-то заслугу?
Мы соединяемся с ними и становимся единой душой, ну, каким-то образом. И тогда с помощью них мы поднимаемся и соединяемся с Творцом.
Рав, шейла техни, Раби Элазар.
Рав, технический вопрос. Раби Элазар говорит, что весь мир должен зайти в поручительство. Где написано это? В Зоре? Может быть, мы там поучимся?
Нет, сейчас мы не будем это изучать. Нам достаточно того, что он тут говорит. Ты хочешь что-то спросить?
Ну...
Но...
Раб, вначале он объясняет нам, что один народ, который хочет заниматься поручительством, должны быть вот как бы в абсолютном состоянии, чтобы этим заниматься. А тут он говорит, среди народов достаточно одного народа. Почему?
Я не знаю, он дает условия, в которые мы, до которых мы должны приблизиться, постичь, и тогда мы увидим.
Ну, если у них отношение по отношению к себе самим и к общему кле, к миру, это еще одно состояние.
Ты должен понять, то, что он пишет, это не то, что ты читаешь, и сразу должен это выполнять. А это свет для тебя. Поэтому подумай об этом. Попробуй приблизиться к этому и увидеть, как ты приближаешься к этому или нет. Вперед.
20-й пункт. Однако окончательное исправление мира может произойти только, когда все живущие в мире будут приведены к служению Творцу. Как сказано, и будет Творец царем над всей землей, в тот самый день будет Творец один, и имя Его едино. И в Писании сказано точно, в тот самый день, и не ранее. И тоже есть еще в нескольких текстах, ибо наполнится земля знанием Творца, и устремятся к Нему все народы. Однако роль Израиля по отношению ко всему миру подобна роли наших святых праотцев по отношению к народу Израиля. Другими словами, как заслуги праотцев наших были зачтены нам в нашем развитии и очищении вплоть до того, что мы стали достойны, готовы получить Тору. Ведь если бы не наши праотцы, которые соблюдали всю Тору до того, как она была дана, мы, несомненно, были бы ничем не лучше, чем остальные народы мира, как сказано в 19-м пункте. Также и народ Израиля обязан с помощью занятий Торой и заповедями Лишма подготовить себя и всех жителей мира к такому развитию, когда они смогут принять на себя эту возвышенную работу любви к ближнему, что является лестницей к цели творения, представляющей собой, как выяснилось, слияние с Творцом. Так что каждая заповедь, которую исполняет каждый отдельный человек из Израиля для того, чтобы доставлять наслаждение своему Создателю, а не для какой-либо оплаты и компенсации эгоистической любви к себе, в определенной мере способствует развитию всех живущих в мире. Ведь это происходит не сразу, а посредством постепенного, поступенчатого развития, пока не умножится до такой степени, что смогут перевесить всех живущих в мире на сторону желаемого очищения. И это то, что называется на аллегорическом языке мудрецов чашей заслуг. Иными словами, вес желаемого очищения завершается. Ведь это уподобляется как взвешиванию на чаше весов, где перевес чаши является завершением взвешивания, к которому взвешивающий хочет прийти. Переход от 19-го пункта к 20-му — это средство для этого. Распространение?
Может быть, еще несколько средств.
Как что?
Я не знаю. Нужно искать. Что может быть еще? Да.
А вопрос про учительство, это что-то постоянное? Это надо все время возобновлять?
Поручительство — это постоянное, существующее и очень высокое.
То есть это принимается, и все, и больше с этого не сходит. Даже если добавляют новых келим.
Это мировой закон.
Беседер? Кен, Коля?
Да, Коля.
Здесь мне кажется, что он подчеркивает вот это вот намерение отдачи лишма. И он говорит, весь мир, да, все народы будут в этом. Нет, но это как бы это неисполняемо. Каждый народ говорит об единении, поручительстве, это как-то. Но чтобы все народы включились в эту возвышенную работу, лишма, прийти к слиянию, как такое возможно?
Я не знаю, но ты видишь, Творец создал желание получать эгоизм наш, и все готовы беречь этот эгоизм и выполнять его в любом состоянии. Почему же не может быть иначе?
Ну, потому что мы видим, что мы бежим от ударов. Даже удары не способны нас объединить. А он говорит тут не только об ударах, он говорит о любви. Ну, не к объединению, да, даже как семья за столом, а гораздо что-то более высокое.
Если Творец подсветит, то не будет вообще никакой проблемы.
Беседа?
Хорошо. Так, где мы?
21-й пункт. Есть вопросы из мирового кли, если вы хотите.
Продолжим.
21 пункт. Таковы слова Раби Элизара, сына Раби Шимона, который сказал, «Мир судит по большинству». Он имеет в виду роль народа Израиля по подготовке всего мира и в определенной мере очищения, пока они не станут достойны и готовы принять на себя служение Творцу, не меньше, чем удостоился сам Израиль во время получения Торы, что называется на языке мудрецов, что они уже достигли большей части заслуг так, что они перевешали чашу долга, вины, то есть грязную, эгоистическую любовь. Но и ясно, что если чаша заслуг, то есть высокое понимание свойства любви к ближнему, велико и превышает чашу долга, эту грязную чашу, они способны перевесить и согласиться, сказав, «Сделаем, услышим, как сказал Израиль». Тогда как до этого, то есть до того, как удостоились большей части заслуг, то любовь к себе, без сомнения, заставляет их отказываться принять бремя Творца. И это сказано, исполнивший одну заповедь, счастлив, поскольку склонил себя и весь мир на чашу заслуг. Другими словами, личная доля отдельного человека из Израиля наконец-то присоединяется к мере окончательного перевеса, как взвешивающий кунжутные зерна постоянно добавляет на чашу весов по одному зернышку, пока не наберется необходимый вес. Ведь без сомнения, что каждый из них вкладывает свою лепту в этот вес, и без нее взвешивание бы не завершилось. Аналогично он говорит о действии отдельного человека из Израиля, который склоняет весь мир на чашу заслуг. Ведь когда это заканчивается, и чаша заслуг всего мира перевешивает, у каждого отдельного человека есть лепта, своя часть в этом перевесе. Ибо если бы не его деяние, веса бы не хватило. И вот получается, что Раби Элазар, сын Раби Шимона, не спорит с изречением мудрецов, что весь Израиль поручители друг за друга. Просто Раби Элазар, сын Раби Шимона, говорит уже об исправлении всего мира, который наступит в будущем. А мудрецы говорят о настоящем, когда только один лишь Израиль принял на себя Тору.
Вопросы.
Что мы добавляем на эту чашу? Что значит, что это за кунжутное зернышко поручительства?
Что каждый из нас понимает, как действует закон поручительства, и мы хотим присоединиться к этому закону.
А что это вот одно зернышко? Это же процесс многих зернышек.
Насколько у каждого есть возможность добавить к этому, то это и называется зернышко.
А что мы добавляем вот в это вот перевешивание?
То, что я хочу, чтобы это было так.
В определенный момент, скажем, можно добавить, можно забрать оттуда.
Да.
Так что ты добавляешь или что-то забираешь?
Ты понимаешь, что только таким образом человек и мир приходят к желаемому исправлению.
Понимаю, сейчас понимаю, потом забываю.
Ну так ты исправляешь себя как раз, когда ты не забываешь.
А что, можно не забыть?
В поручительстве? В поручительстве.
Поручительство — это условие, которое остается, или это временное?
Это и условие, которое все хотят выполнять, а иначе будет плохо всем.
Да, ну как бы тут это состояние, что когда-то он достигается и остается, или нет?
Нет. Это когда постигают и держатся его навечно.
Слушай, а вот что значит перевесить на чаше весов?
Когда мы перевешиваем чашу эту на чашу заслуг.
Когда это перевесилось, может быть, потом опять вернуться?
Да, если мы оставим, это все вернется.
Он пишет в конце 20-го пункта таким образом, что каждая заповедь, когда каждый из Израиля делает для того, чтобы доставить наслаждение Творцу, и не ради какой-то оплаты или компенсации для любви к себе, получается, что он действует в определенной мере развития всех людей в мире. Вопрос. Вот заповедь, которую мы совершаем, это чтобы поднять желание к Творцу и получить исправление на каждое желание?
Наше отношение к творению. Так мы влияем этим на всех.
Ага, так. И что это такое, что не ради оплаты себе?
То, что я не хочу от этого ничего, кроме того, как привести всех, чтобы пришли они к раскрытию Творца и постижению общего исправления мира.
Вопрос, как он знает, что он заканчивает исправлять желание, если он не требует компенсации оплаты себе?
Я не знаю, еще я не пришел к этому. Но я думаю, что в той мере, в которой мы приближаемся к этому, мы начинаем больше понимать, определять и иметь понятие. Да, Гилат.
Если я понимаю правильно, то, в принципе, мы создаем окружение, в котором стремление к поручительству все время существует.
Да.
То есть это нечто постоянное, с чего мы не отходим. И каждый в этой среде будет подниматься, падать, возвращаться.
Верно.
Будет ли такое состояние, когда это будут постоянно в этом? То есть не только среда, окружающая среда в этом, а еще и лично каждый чувствует необходимость поручительства и не оставляет этого.
Я думаю, что в конце концов, да, мы почувствуем все больше и больше, насколько мы или с помощью Торы, или с помощью страданий, но мы почувствуем, что мы обязаны реализовать это поручительство вместе.
Это некая такая наша коллективная игра с Творцом. Это не то, что мы там...
Да, верно.
Что ты...
Это Творец намеренно строит в нас всевозможные виды отношений, из которых мы учим, что такое поручительство и насколько это нам необходимо.
Кен.
Тема поручительства говорит о материальном мире тоже, или это только в духовных желаниях?
В материальном мире, конечно же, да, но главное — это духовно.
Потому что вот в момент, если я думаю о материальном, я вижу, что только в малых группах можно говорить о поручительстве. Когда речь идет о больших группах, то это уже не...
Да-да, не чувствуют.
Не только что не чувствуются, наоборот, ты чувствуешь наоборот. Если когда малые группы есть в коллективе, там же есть всякие психопаты, еще там есть определенный процент человечества психопаты.
Но мы о них не говорим.
Не, ну это понятно, но все-таки вопрос. Как это вообще? Может быть состояние поручительства в материальном мире? Или мы должны стремиться к этому?
Это зависит, в каких условиях находится человек. Возможно, что он настолько видит истину и условия достижения истины, что он видит, что нет выхода, что он обязан, ну, скажем, идти, ну, как освящение имя Творца.
Но вот максимум, что мы можем сделать, это каждый в своих круге, не знаю, десятка, Нейбарух, там начать выстраивать это отношение.
Да.
Будет на это влияние на общую действительность, или мы этим не занимаемся?
Имеется в виду, что...
Ну, материальная действительность. 9 миллиардов человек, которые живут в мире. Или же мы говорим, это внешние условия?
Нет, конечно же, мы влияем на это. Эти наши материальные условия — это результат наших внутренних действий.
Да. Это значит, что в конечном итоге правильный подход, что как можно больше начать поручительство в ближнем круге,
да,
а потом достичь самого высокого уровня там.
Да.
А то, что происходит вокруг, это...
А это пройдет потом.
Может быть, духовное поручительство без материального поручительства?
Ты спрашиваешь меня о вещах, которых я вообще не очень уверен, что я могу что-то сказать. Это уже раскрытие в Гмартикуне, поручительство материальное, поручительство духовное. Насколько это... Насколько все это соединится друг с другом, не знаю.
Теперь в нашем состоянии в десятке, в нашей группе.
И мы тоже в нашем состоянии. Насколько мы чувствуем, что мы ответственны за поручительство между нами для того, чтобы существовал мир. Как ты можешь сказать, что у нас есть это действительно как закон природы? Нет.
Я спрашиваю из того, что Рабаш сказал, что материальное товарище — это мое духовное, ну и тому подобное.
Ну и что? Ну так сказал. Пока что... пока что, как это относится ко мне?
Вот это то, что я говорю или спрашиваю. Может ли быть состояние, что я буду поручителем за товарища в его внутреннем мире, о важности цели, чтобы это у него было и тому подобное? Или с материальной стороны, чтобы у него было? Может быть такое?
Нет, не то, что пусть случится, а ты должен принять эти вещи как один пакет. Насколько мы построены, мы для этого готовы к этому, это все еще далекие очень вещи.
То есть вопрос в том, насколько я могу поддержать на практике, мы в материальном или в духовном товарище. Но это не то, чтобы все связано с поручительством. Его материальное, его духовное.
Да, да.
Только добавить сюда. Происходят ведь ситуации в десятке, что чувствуется, что мы все в десятке, как-то нам удается освободиться от всего, да, что происходит в жизни, и быть в момент, какой-то момент в поручительстве. А бывают тяжелые ситуации у товарища. Иногда вдруг налаживается материальное, не надо думать там о работе, там еще о чем-то. Вообще не надо ни о чем думать. Есть ощущение, что важно это поручительство между нами.
Да.
Но ты когда просыпаешься, ты не можешь в этом оставаться все время. Материальная жизнь тебя снова затягивает. Тебе надо идти на работу, делать разные вещи. Но в какой-то момент происходит такое состояние. Ты вдруг чувствуешь поручительство. Вопрос. Цель какая в конце? Оставить все эти вещи и оставаться только в этом ощущении?
Нет. Нужно включать это все вместе.
Входы и выходы такие?
Может быть, входы и выходы, а может быть, сразу одновременно и то, и другое. Мы еще будем об этом говорить. Хорошо? Да, что ты горишь?
Снова и снова я засыпаю, и потом снова просыпаюсь, обнаруживаю, что я сверлю дырку.
Да.
А вот с этого момента и дальше, скажем, если не я, то кто? Но потом нет никого, кроме Творца. Почему Творец сверлит дырку?
Потому что ты не просил его перед этим. Так он забыл о тебе.
Так прежде чем я засыпаю, мне надо попросить,
чтобы Творец не дал тебе заснуть.
Тогда, ну, когда? Экзерсайз, да? Когда использовать, где использовать, как использовать, чтобы он, что когда я обнаруживаю, что я сверлю дырку в нашем кли.
Попроси у него. Проси у Творца.
Просить у него что?
То, что ты хочешь, на любом языке, который ты знаешь, проси у него. И все.
А что я буду именно просить?
Я не знаю, то, что ты хочешь. Он спрашивает у меня, о чем стоит ему просить Творца. Человек сам должен выяснять это. Понятно, да? Хорошо.
Ну.
Так поручительство существует на практике, или нам надо это создать?
Это закон природы, который раскрывается в соответствии с развитием человека.
Потому что то, что я понял, что поручительство — это условие, к которому должны все хотеть выполнять.
Да.
А если закон природы, какое имеет значение желание человека?
Нет, но, ну, допустим, сила тяготения действует на нас в соответствии с тем, насколько тебе это требуется.
Вот это непонятно. Если этот закон существует, он существует?
Он не существует. Он существует только относительно определенных людей, в определенных условиях. И это зависит от работы человека.
Так как человек тогда сверлит дырку в лодке, если...
Потому что он не знает. Или ему все равно.
Ну вообще, как он связан с лодкой, если он не знает, и ему все равно, как он вообще с этим связан с этим?
Ты помнишь эту историю? Двое находятся в лодке, и один сверлит дырку, а другой хочет его остановить. И ему говорит, мне все равно, я сверлю в моей половине. И все. Так что ты спрашиваешь?
Он не знает, он вообще не имеет отношения к поручительству. И ему все это безразлично. Так что, он не делает дырку, он вообще не существует в этой реальности. Его там нет.
Все существуют. В условиях поручительства все находятся, мы все находимся на этом шарике.
Тогда не надо согласия человека, чтобы быть в поручительстве.
Нет, если все согласятся с условием поручительства, то мы придем к совершенству.
Нет, мне не получается понять, почему нужно согласие человека. Закон есть, ну и все. Знает он, не знает, все, он уже там, в поручительстве.
Он внутри поручительства, но он вредит. Есть разница, он вредит или спасает всех. Хорошо? Хорошо. Что Гершин?
Вчера на трапезе вас товарищи спросили, да, которые волнуются за своих сыновей, что есть страх, чувствуют такой страх те, кто на фронте. Да, они не знают, что происходит с их детьми. И товарищ спросил, как превратить такой страх в духовный трепет. И я слышу, что есть сейчас ситуация, что я делаю дырку в лодке в каждую секунду. Как я могу использовать страх, вот то, что я знаю вот в этой реальности? У каждого есть свои страхи для того, чтобы это перевести, обменять на что-то другое, что я как бы бью по поручительству товарищей. Есть чувство материальное, это я ощущаю, превращаю в нечто духовное, с чем я работаю.
Только с помощью внутреннего усилия. Нечего здесь мне добавить. Нечего добавить. Woman Ukraine 2.
Лошумим. Доброе утро. Скажите, а как вот десятка может помочь подруге понять, что она вредит? И как понять человеку, вредит он или нет, если он в отключке, если он не понимает этого? Что может помочь?
Говорить с ним. Говорить, как с маленьким ребенком.
А если это в штыки воспринимается как-то?
Потихоньку, потихоньку всем вместе уговаривать подругу, что есть здесь такие состояния, которые она не принимает.
Mm-hmm. Спасибо.
Bulgaria 1.
Bulgaria 1.
Дорогой Раф, мы учили о союзе глаза, о союзе языка, то есть золотое молчание. Какие союзы еще есть, чтобы помочь нам достичь Гмар-тикун? Мы учили тоже обрезание сердца.
Да. Но больше нет ничего.
практически... только спазывать.
Да, практически это все.
Спасибо, Раф.
Николай в Сочи.
Раф, подскажите, вот в чем особенность, или чем мы лучше или хуже других людей, тех, кто пришел, кого Творец привел в Нейбарух, что на нас возложена поневоле такая ответственность, возможность или даже обязанность склонять мир на чашу заслуг?
Мы этого не знаем, мы этого узнаем потом. Что с человеком, что с человеком происходит в этом мире, мы не знаем. Но ты видишь, что есть люди такие, такие, с такими судьбами, с разными. А почему? Мы можем только говорить. Но понимать это пока не можем.
Ну, а можно в общем виде сказать, это привилегия или это как наказание? Это вообще возможность или это обязанность?
В общем, это привилегия.
А все-таки это возможность в этом гильгуле сделать или обязанность?
Возможность. Все. Да, Юра.
Когда мы смотрим на общие законы, как вот гравитация, мы видим, что он действует абсолютным образом, не считаясь с уровнем нашего развития. Действует абсолютно, и все. А тут как бы описывается такая совсем другая система законов, когда считается с уровнем развития. То есть мы не видим абсолютного воздействия закона поручительства, да, на человечество, если человечество недостаточно развито. Развита.
Да.
Как это так? Это ж так странно, как будто бы есть такая система законов, еще дополнительная система, которая действует иначе.
Да. Да.
Но тогда как люди смогут раскрыть и использовать эти законы? Потому что раскрытие этих законов отличается от раскрытия обычных законов.
Ну, дай нам еще немножко продвинуться.
Бинатаем.
Пока что мы не знаем, как правильно использовать нашу силу, наши свойства. Мы не можем.
Беседа?
Хорошо. Ну все, ребята. Есть еще тебе что сказать?
Мне?
Да.
Мне нет. Есть зачитать.
Мы до 22-го пункта дошли?
Да, дошли до 22-го пункта.
Есть еще много у нас. Ну хорошо, закончим на этом пока что. И...
Да, несколько объявлений. Читаем Зоар. Начиная с завтрашнего дня, с воскресенья по четверг, читаем Зоар без 15:08 до 8, время израильское. Это будет транслироваться в системе Арвут и Свиватова. Расписание трансляций. Сейчас мы идем на трапезу, утреннюю субботнюю трапезу. В 11:45 подготовка к уроку до 12, а в 12 урок физически здесь, в учебном зале, мы приглашаем и мужчин, и женщин старше 18 лет. И закончим песней.
למען אחי ורעי, למען אחי, אחי ורעי, אדברה נא שלום בך, למען בית השם אלוקינו, על בקשה טוב לך, למען בית השם אלוקינו, אבקשה טוב לך, איי 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 איי, למען בית השם אלוקנו, אבקשה טוב לך, למען בית השם אלוקנו, אבקשה טוב לך, למען אחי ורעי, למען אחי ורעי, למען אחי, אחי ורעי, אדברה נא שלום בך, למען בית השם אלוקנו, אבקשה טוב לך, למען בית השם אלוקנו, אבקשה טוב לך, איי 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 איי, למען בית השם אלוקנו, אבקשה טוב לך, למען בית השם אלוקנו, אבקשה טוב לך.